27 мая с космодрома во Флориде в США должна была отправиться ракета Falcon 9, чтобы доставить экипаж космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию. И эта ракета, и аппарат, разработанные компанией Илона Маска SpaceX. Из-за угрозы торнадо запуск перенесли на субботу 30 мая, но отмена полета не отменяет значимости события и важности темы. Собственно, вопрос, а почему этот пуск так значим? Ну, летают же в космос люди, причем давно и часто летают, тем более на МКС. А еще, почему успехи SpaceX и Илона Маска, да вообще успехи частной американской космонавтики, это не очень хорошие новости для России, при том, что Россия все еще довольно сильна в космических технологиях. С вами «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, и мы сегодня в хорошей компании.
Меня зовут Михаил Кокорич. Я основатель и генеральный директор компании Momentus, Momentus Space, находящейся в Санта-Кларе, в Калифорнии.
Виталий Егоров, блогер, популяризатор космонавтики, автор блога «Зеленый кот», автор книги «Люди на Луне». Ну, вроде все.
Поговорим сегодня и про их американского Илона Маска, и про нашего Дмитрия Рогозина из госкорпорации «Роскосмос». Ну, а еще расскажем про космические буксиры. Сначала про важность космического проекта Илона Маска и его компании SpaceX. Конечно, все, кто более-менее внимательно читает новости, знают, что в США сейчас не одна частная космическая компания. А еще, что американцы долгие годы не отправляли людей в космос сами и на ту же самую МКС летали на российских кораблях и ракетах. Но за это время они развили у себя негосударственную космическую индустрию. То есть что получается, что важность запуска пилотируемого корабля от Илона Маска состоит именно в том, что космос стал, говоря по-советски, капиталистическим, что буржуазный строй опять коварно извернулся и продемонстрировал свои успехи? Не совсем так, отвечает популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Да нет, в общем, описанная вами картина не совсем правильна. Во-первых, государственная программа пилотируемая США, конечно, никогда не прекращалась. Просто когда-то были запуски со своей территории, когда-то не были. То, что передали возможности запуска России, это воспринималось как временная мера, и действительно было достаточно оптимистичное ожидание по возвращению, по времени возвращения на околоземную орбиту самостоятельного. И то, что разработку кораблей отдали другим компаниям, для США это совершенно нормально. Известна даже такая фраза Алана Шепарда, это первый американский астронавт, кто добрался до космического пространства. Примерно через месяц после Гагарина он слетал по баллистической орбите на 150 километров. И он, когда у него спросили, о чем вы думали, когда находились в ракете, он сказал, сидя в кресле, я думал о том, что все вокруг меня сделано компанией, которая предложила наименьшую цену государственному заказчику. То есть в данном случае это для нас необычно, когда частная компания делает что-то монументальное, огромное, такое как космический корабль или космическая ракета, а в США все делают частники. Ну, там есть понятие публичная компания, есть частная компания. Но с точки зрения государства и другое не государственное. Боинг тот же самый, он делал не только космический корабль, вот Starliner, который тоже должен полететь после Dragon'а. Он делал модули Международной космической станции. И здесь он давно работает. В общем, частные компании делали все компоненты лунной программы. Негосударственные компании делали шаттлы. И говорить о том, что сейчас в этом отношении произошло что-то новое, ну, не совсем правильно. Разница между тем, что было, и тем, что стало, в том, что раньше НАСА, как заказчик, заказывала железо. Заказывала ракету, заказывала там марсоход, заказывала корабль. Сейчас НАСА, вот в отношении Международной космической станции, НАСА заказала услугу. То есть НАСА заказала не корабль Маску, не ракету. НАСА заказала доставку людей до низкой околоземной орбиты, до Международной космической станции. В этом принципиальная разница между тем, что было, и тем, что стало. Просто у нас воспринимают это так, что вот частники наконец-то развились. Да нет, частники наконец-то развились, когда они Алана Шепарда запустили, когда Нила Армстронга доставили на Луну, когда создали шаттлы гигантские. Все это были частные компании, акционерное общество, грубо говоря, не государственное. Поэтому здесь революция в другом, здесь революция в изменении подхода государственного заказчика к этим услугам.
про предпринимателя Михаила Кокорича. Помните, в России была сеть магазинов бытовой техники «Техносила»? Ну так вот, Кокорич был владельцем этой самой сети, а потом у него в России был космический бизнес. Он собирал и отправлял на орбиту искусственные спутники. А теперь, и хочется почему-то сказать романтически, Кокорич смотрит на звездное небо в Калифорнии. У него там американская компания, она называется Momentus Space, и это стартап, которому 3 года, а суть, услуги, которую предлагает этот самый стартап, звучит как строчка из фантастического рассказа 60-х годов. Только вслушайтесь. Momentus Space предлагает услуги космического буксира. То есть аппараты Momentus'а могут перемещать в космосе спутники заказчиков, например, если надо поменять орбиту. Буксир уже испытали, и в декабре этого 2020 года вместе со спутниками заказчиков он стартует на ракете Илона Маска «Фалькон» в космос и будет уже работать по-настоящему, не в качестве испытания. Я спросил и Михаила, и Виталия про то, как они технологически оценивают новый космический корабль Илона Маска, и забавно, что оба собеседника, и нынешний калифорнийский бизнесмен Кокорич, и московский популяризатор космоса Егоров, одинаково описывают то, чем новый космический корабль Маска отличается от российских кораблей, ну и вообще от всего, что было придумано в космонавтике за последние 50-60 лет. Сначала Михаил Кокорич.
С точки зрения технологий, ну, как бы это отличается от Союза так же, как отличается копейка от Теслы, да? Это ракета и это космический аппарат совершенно нового класса. Его даже сравнивать нельзя. То есть все-таки Союз – это продукт 60-х годов, надежная копейка, которая все делается вручную, дорогая в эксплуатации, не совсем эффективная. Самое главное, она не многоразовая, и это, ну, это продукт прошлого века, да? Когда работает еще в силу там, обстоятельств, да? Люди ездят на ракетах, машинах тоже. А Falcon, SpaceX — это абсолютно новый продукт, сделанный с нуля.
А теперь Виталий Егоров.
Это действительно хороший современный корабль, но его можно сравнить там с современный Mercedes или там Tesla и Жигули. Да, «Жигули», конечно, старее и уже идеологически совсем не то, что сейчас хотелось бы. Но задачи свои справляется. Мешок картошки она довести может. 5 человек она из точки А в точку Б доставить может. Так что наш «Союз», он по-прежнему будет востребован и никуда не денется, пока не создадут современную космическую «Ладу Весту». Но будем этого ждать. Те технологии, которые использованы, и там дизайн в том числе, это, конечно, совершенно новое решение, новые подходы. Но, опять-таки, если мы говорим, например, про некоторые технологии, там, это фрезерованный корпус алюминиевый у корабля, что, в общем-то, классическое решение для кораблей подобного типа. То, что в России когда-то предлагали сделать для корабля «Орел» углепластиковый корпус, вот это прям революция, гораздо более важная, чем запуск там, околоземного нового космического корабля. Но, к сожалению, Роскосмос от нее отказался и решил вернуться по-прежнему к алюминию.
Давайте еще поговорим о важности достижения Илона Маска. Опять же, говорю с позиции человека, который регулярно читает новости и знает, что ракеты SpaceX отличаются от обычных, от тех, которые мы в детстве рисовали карандашом на бумаге, тем, что у них возвращаемая первая ступень. Это должно существенно удешевить полеты и сделать российские технологии неконкурентными, потому что вроде как Маску удается дешевле доставлять груз на орбиту. Но поскольку у России, у ее ракет, первая ступень с двигателем довольно дорогая, вот эта часть ракеты отваливается и падает на землю, а у Маска, и вы, скорее всего, видели эти кадры, так аккуратненько, вертикально возвращается и устанавливается на площадочку. Очень напоминает сосиску с хвостиками. Так вот, ракеты Илона Маска действительно более экономичны, но в теории. На самом деле все намного сложнее. Также все сложно с российскими космическими технологиями, которые вполне себе конкурентны, особенно в пилотируемых полетах, говорит Виталий Егоров.
Если мы будем просто грубо считать стоимость запуска и возможность выводимой массы, то так, конечно, получится дешевле. Но начинаются всякие нюансы, связанные с производственными цепочками, и окажется, что многоразовые технологии востребованы, если столь же кратно возрастают потребности в запусках. То есть, если у вас есть завод, производящий ракеты, и раньше вам нужно было запустить 10 ракет в год, и вы делали 10 ракет, теперь вам нужно сделать многоразовую ракету, точнее, вы делаете многоразовую ракету, и в идеале 10 многоразовых ракет в течение года должны каждый по 10 раз летать, соответственно, вам уже нужно 100 запусков. Если же вы будете делать многоразовую ракету, которая может слетать 10 раз в год, и у вас 10 заказов в год, то у вас завод либо будет целый год делать одну ракету, либо делать ракету за один месяц, а потом уходить в отпуск на 11 месяцев. С точки зрения производства это нерационально, и все, кто раньше задумывался о многоразовых ракетах, не надо думать, что Маск первый подумал о многоразовой ракете, до него это неоднократно просчитывало. Все упирались в это. Его конкуренты в United Launch Alliance то же самое считали возможность возвращения двигателей первой ступени, самой дорогой части ракеты. В 2008 году, когда у Маска еще только его легкие ракеты полетели. В Роскосмосе тоже об этом все думали. В Европейском космическом агентстве Ariane Space тоже об этом думали. Все упирались именно в это. Если у нас кратно не растет количество запусков, нам не нужна многоразовая ракета. Маск, он зашел немного с другой стороны, и теперь он свои ракеты, как я уже сказал, Falcon 9 – это тяжелая ракета по классификации, он эти ракеты гоняет по всем задачам и с легкой нагрузкой. То есть он может ее запустить полупустой или на четверть загруженную, то есть даже больше, чем полупустую. И вот здесь выигрыш получается именно за счет количества запусков этих ракет. И проект Starlink во многом, как я считаю, родился именно из этого, что нам нужно очень много запусков. Нам нужно увеличить количество запусков наших ракет. Давай что-нибудь придумаем, что может это увеличить. О, отлично, спутниковый интернет, 15 тысяч спутников. Мы их 10 лет будем гонять, наши ракеты, по 100 запусков в год. Это решение, которым оправдывается его многоразовость. Но это все мы говорим про беспилотные запуски. С пилотируемыми запусками самая дорогая часть – это космический корабль. Если мы будем считать контракт на разработку космического корабля, вот, который получил Маск, и будем считать количество кораблей, которые у него заказали за 2,5 миллиарда долларов, и саму разработку кораблей, то там получится 400 миллионов долларов за один корабль. Это раз в 10, наверное, дороже, чем за каждый Российский Союз. Но проблема в том, что мы говорим сейчас о Союзе, о его, так скажем, серийной цене. Все или почти все затраты на разработку Союза были еще из советского бюджета государственного, и сейчас, конечно, в его стоимость не входят. Поэтому напрямую сравнивать цену там, 400 миллионов за Crew Dragon сегодняшний и там, 40-50 миллионов за наш Союз неправильно. Нужно смотреть серийную цену. То есть вот следующий контракт, который будет после этого, когда Маск сделает все свои запуски пилотируемые с этим кораблем, будет новый контракт, и вот тогда можно будет правильнее посчитать стоимость каждого там условного кресла или каждого запуска с этим кораблем. То есть сейчас Союз, безусловно, дешевле, чем запуски Crew Dragon. И так будет, наверное, долгое время. Можно говорить о выгоде Crew Dragon только если он в семиместном варианте и считать стоимость за каждое кресло. И тогда уже более-менее цены сравнимые получаются. Но семиместный Dragon не будет летать по госконтрактам. И если он когда-нибудь и полетит, то это будут какие-то коммерческие заказы, не государственные. И, по сути, этот подсчет ничего не будет значить, потому что реальных семиместных полетов просто не будет. А для государственного заказчика будет 4 кресла, 4 человека за каждый пуск. Сейчас экспериментальные 2, а так будет по 4 летать. И цена за каждое место будет дороже, чем на Союзе. Даже с учетом больших наценок, которые сейчас Роскосмос накручивает, что там место на Союзе для американцев уже стоит 90 миллионов. Это много. Это, наверное, одно кресло, оплаченное американцами, позволяет оплатить производство и ракеты, и корабля нашего. То есть здесь они, конечно, им уже накручивают как только могут, но это все равно будет для них дешевле, чем запуск на Дрэгоне. Но здесь уже играют вопросы не экономики. В принципе, пилотируемая космонавтика далека от экономики, и это больше государственная деятельность, вопросы государственного престижа. И здесь совсем другие факторы влияют на формирование цены.
Про формирование цены в пилотируемых полетах и про вопросы престижа мы еще поговорим, но сначала совсем коротко о том, что мы только что услышали и только что обсудили. Итак, почему Crew Dragon – это все-таки важный этап? Да потому что в мире, конкретно в США, теперь есть даже не одна, а минимум две, включая Boeing, частных космических компаний. Кстати, про Boeing, его ракеты летают на российских двигателях, и это обычно предмет гордости. Ну, действительно, почему бы нет? Почему еще важен этот полет? Потому что у США теперь есть аж два Мерседеса, ну или, если угодно, Теслы, которые можно взять в аренду, например, государству, и отправить людей на орбиту. В России России для тех же самых целей есть «Жигули», и они государственные. Если продолжать это автомобильное сравнение, то, в общем-то, понятно, что бывает, когда в какой-то стране есть частные производители хороших автомобилей, они становятся только лучше из-за конкуренции, а что бывает, когда в другой стране долгие годы машины делает государство. Бывает карбюраторная ВАЗовская «девятка» 1997 года рождения. Извините за личную боль и личную дрожь. Дмитрий Олегович Рогозин, генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос». Фрагмент стрима «Соловьев Лайв» Владимира Соловьева. Друзья, я понимаю, что нужно морально подготовиться, поэтому давайте начну обратный отчет до того, как мы включим кусочек интервью с Рогозиным. Итак, 3, 2, 1, поехали.
Вот недавно буквально герой нашей передачи Илон Маск заявил о том, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс для того, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой, значит, для жизни землян. Значит, ну, очевидно совершенно, идея бомбить ядерными боезарядами Марс, она выглядит, конечно, чудовищно, да, с точки зрения просто, ну, гуманных каких-то соображений, просто вообще, кто ему дал право там, да, значит, уничтожать планету. Но мы понимаем, на самом деле, что за этой демагогией скрывается одно. Это, собственно говоря, прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. То, о чем вы как раз и говорите. Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми, будем максимально этому препятствовать.
Про бомбардировку Марса — это действительно было высказывание Илона Маска. Он рассуждал о том, как лучше и быстрее можно было бы терраформировать Марс. Он сказал, что взял бы и бахнул просто две бомбы на полюсах, чтобы разогреть атмосферу. Вообще, интервью Рогозина было посвящено не только Илону Маску, хотя Соловьев разговаривал с ним как раз во время подготовки сорвавшегося запуска американцев к МКС. Не считая разоблачения порочной связи Илона Маска с ястребами Пентагона, Рогозин рассказал о себе, о своей работе. Конечно, в оптимистическом ключе. Он сказал, что скоро все российские запуски в космос будут проходить на ракетах системы «Ангара», которые можно будет легко собирать по модульному принципу. Ну вот, легкая ракета, а добавил стандартных модулей и стала тяжелая. Он сказал, что космодром «Восточный» развивается и летать в основном будут оттуда. Сказал, что к 2023 году у Роскосмоса появится космический корабль, пригодный для новой отечественной лунной программы. И вообще Россия будет на Луне отрабатывать технологии дальних перелетов. А еще будет исследовать Марс и в перспективе другие дальние планеты и астероиды. И вообще летать по Солнечной системе в сравнительно недалеком будущем будут космические буксиры с ядерными двигателями и, конечно же, триколором на фюзеляже. Но это я шучу, ничего такого Рогозин про триколор не говорил, но, в общем, суть такова. Ну, то есть, короче, все хорошо, и госкорпорация «Роскосмос» работает. Ну, а чего вы ожидали от руководителя структуры? А вот вам мрачный взгляд уехавшего из России предпринимателя Михаила Кокорича на «Роскосмос» и на перспективы России в космосе. Хотя подождите, надо еще сказать, что у Кокорича к Рогозину есть личные отношения. В апреле 2020 года в своем фейсбуке Михаил Кокорич высказался в том духе, что у России принципиальных достижений в космосе нет уже 30 лет. А Дмитрий Рогозин у себя в Твиттере на это ответил, цитата: «У бывшего руководителя Даурия Аэроспейс, это российская компания Кокорича, бывшая, энтузиаста космоса Михаила Кокорича после переезда в США как-то быстро взгляды поменялись. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Свободный мир, видимо, на многое ему глаза открыл». Конец цитаты. И там у Рогозина еще хэштег «Власовцы». Ну так вот, Михаил Кокорич.
Какое место в российской машине будет? На мой взгляд, к сожалению, никакого. И в этом не столько проблема самой космонавтики или техники, сколько самой России, потому что Россия – это на сегодняшний день провалившееся государство, объективно говоря, с технологической, с любой точки зрения. И сравнить ее с Советским Союзом, который тоже, конечно, провалился в силу глупости, порочности идей, но тем не менее был в пике в сотни раз, наверное, более технологически развит, чем современная Россия. На сегодняшний день Россия эксплуатирует те медленно исчезающие остатки советской индустрии космической. По сути, ничего нового за все последнее время создано не было. Все изменения сугубо косметические. И это, опять же, не проблема инженеров. Они могли бы сделать, если бы была другая ситуация. Место заколдованное, да? Ну вот. Поэтому нет, я думаю, что удел России, ну, вот эти как бы пиар-победы, бравурные речи пиарщиков во власти, которые говорят, что они прилетят к кому-то году на Луну, как в рассказе Хаджи Насреддина, да? надо такие цели делать, чтобы либо Ишак умер, либо Падиша. Вот они делают такие цели. Не цель там сделать что-то в этом году. Давайте через 20 лет, короче, полетим на Альфа Центавра. А что через 20 лет будет? Да, все уже там уже не важно, что будет через 20 лет. И еще раз говорю, проблема не в людях. Да. Первая проблема – Россия небольшая страна. И размер российской экономики, он очень маленький. Поэтому самостоятельно России создавать полноценный, особенно во всех этих направлениях, которые хочешь на России присутствовать, почти невозможно. Сейчас Россия фактически исключена из международного кооперации. Там есть несколько проектов, там, за Марс, но как бы той степени кооперации, которая могла бы быть или которая начиналась в 90-х годах, она исчезает. Сейчас постепенно американцы перестанут летать, потом заменят двигатели, и Россия будет пытаться все создать внутри. Но масштаб экономики, масштаб денег, которые на это можно потратить, он, ну, отличается на два порядка от того, что необходимо, если мы хотим сделать в режиме чучхе, создавая все внутри. Это невозможно, да? Поэтому придется либо, как в позднем Советском Союзе, втихую просто воровать на Западе, привозя микросхемы, чипы, технологии, ну, либо очень сильно сокращать направление, то, что происходит. Ну, а с точки зрения, говорю, менеджмента, мы пошли по абсолютно неправильному пути, создав единую госкорпорацию, убив все предпосылки для возникновения какой-либо конкуренции, возникновения новых управленческих команд. Потому что главное же, это не только технически, это, грубо говоря, важно, чтобы в индустрии был целый класс качественных предпринимателей, менеджеров, которые выросли, возможно, из этих инженеров, которые образовывали бы компании, которые бы конкурировали и выживали бы лучше. Это любая даже китайская индустрия, при том, что она полгосударственно так устроена. Мы создали единую госкорпорацию, и это задает траекторию развития космонавтики на десятилетия вперед. Траектория будет такая, что мы будем просто неэффективно делать какие-то красочные пиар-проекты, заниматься распилом денег. Большая часть проектов, которые реализуются, реально это продукт лоббизма внутренних руководителей предприятий, которые реально лоббируют и одно и то же делают продукт по 5 раз. И у нас получается, что одно и то же ведомство, госкорпорация, занимается распределением денег, определением правил игры и исполнением. Но это сама вся структура, которая, ну, не имеет никакого будущего. Поэтому я думаю, что реалистично шанса создать эффективную космическую индустрию в России нет. Российская космическая индустрия. Имеет ли она шанс создать эффективные многоразовые дешевые ракеты? Непонятно. Наверное, сосредоточиться, может быть, она это сделает. Имеет ли она шансы реализовать какие-нибудь большие исследовательские проекты, типа исследования Луны, там, посадки человека? Нет, конечно. Имеет ли Россия возможность создать эффективные коммерческие проекты? Потому что все-таки размер коммерческой индустрии в мире – это больше 150 миллиардов долларов, и это в основном сервисы. Нет никаких шансов, потому что нет частного бизнеса, который это делает. У нас там два полугосударственных оператора, один «Газпром» космические системы, другой ГБКС. Имеет ли возможность Россия создать какие-то будущие вещи, которые могут заменить вообще как бы облик космической индустрии и создать там золотую лихорадку в космосе? Ну, тоже нет, да, потому что у нас нет стартапов, у нас нет механизма всего этого финансирования. На самом деле, их и в Европе не просто создать, но в Европе, по крайней мере, там есть несколько компаний. Вот поэтому, ну да, что-то будет. Ну, как бы, хоть меня Дмитрий Олегович и обозвал власовцем в своем твите, я уверен, что космонавтика превратилась в такой карго-кут этого путинского режима, который приятно вытаскивать, перебирать косточки, ну и показывать вот достижения, смотрите, вот, так же, как День Победы. Это два там представителя карго-культа. Я считаю, что для любого приличного человека там восторгаться Днем космонавтики или Днем Победы – это просто неприлично, потому что мы восторгаемся Днем космонавтики, подливая масло, которое людям, там, режиму, там, на тех же людей, которые этого Королёва зубы выбивали, ну так объективно говоря.
Несколько слов про многомиллиардный рынок коммерческих запусков, о котором упоминал Михаил. Почему Россия его теряет и почему он так важен для национальной исследовательской программы? Еще раз, не про космонавтов. Отправка людей в космос – это часто вопрос престижа, нередко это вопрос науки, а вот именно про отправку грузов, спутников на орбиту. Это отрасль экономики, довольно прибыльная, в первую очередь связанная с телекомом. Так вот почему, чтобы отправлять людей в космос ради престижа и ради науки, нужно все-таки еще на космосе и зарабатывать, рассуждает Виталий Егоров.
Если говорить про коммерческий рынок международных запусков космических аппаратов, то Россия уже значительно просела. 10 лет назад она занимала 60% коммерческих запусков, сейчас хорошо, если 10%. И все вот это проседание исключительно за счет Маска. То есть все контракты, которые раньше шли России, все они ушли в SpaceX, и запуски вот телекоммуникационных спутников по большей части теперь у него. Поэтому этот рынок уже потерян практически. Хотя Россия пытается, предлагаются новые ракеты по сниженной цене. Правильно, конечно, то, что у Маска самая дешевая ракета на этом рынке, по крайней мере, для тяжелых запусков. По средним ракетам Россия еще может конкурировать, потому что просто Маск гоняет свою же тяжелую ракету со средними нагрузками, то есть полупустую, а Россия готова и выделяет, в общем-то, свои союзы под запуски, и они выходят дешевле, чем SpaceX или сравнимой цены. Здесь еще конкурировать можно, но вот здесь уже, когда у нас стоимость запуска примерно одна, здесь уже начинают играть факторы не экономические, по сути, а политический фон. То есть, если у заказчика из Америки есть возможность запустить на Falcon, а он запустит на российских ракетах, то у него спросят, что вот, ну, как так? Мы же сейчас вроде не особо дружим, там, и российские хакеры, и все остальное, все это влияет. Ну, то есть, это уже не вопросы экономики, и Роскосмос никак не может напрямую на это влиять. Но прежний авторитет еще советской космонавтики, российской космонавтики здесь нам еще помогает. И несмотря на то, что говорят в новостях по обе стороны океана, авторитет российской космонавтики на мировом уровне, в мировой отрасли по-прежнему силен. И это поддерживает место, которое занимает наш космос в мире. Без рынка мы не протянем. Ну, точнее, как? Все очень просто. Смотрим не на стоимость космических услуг, а смотрим на стоимость барреля нефти. Будет баррель нефти $100, нам не нужен космический рынок, мы справимся сами. Будет баррель нефти $150, мы полетим на Луну. Будет $200, мы на Луне базу построим. Будет 50, нам нужен космический рынок. То есть здесь все очень просто. Возможности российской космонавтики напрямую зависят от возможности российской экономики. Будет Россия страна богатая, сильная, хотя бы с бюджетом сравнимым, даже не с бюджетом СССР, а хотя бы с бюджетом РСФСР, тогда мы действительно можем говорить, а нафиг нам этот нужен космический рынок, мы сами справимся. И действительно это будет так. И сейчас наши государственные деньги, которыми обеспечивается Роскосмос, они даются, по сути, на поддержание штанов, на сохранение того, что есть сейчас. На развитие уже не хватает. И чтобы у нас было развитие, нам нужно больше денег, чем наше государство может выделить на российскую космонавтику. И здесь два пути. Либо мы просим больше денег из бюджета, чем сейчас занимается активно Рогозин, предлагая там всякие проекты «Сфера», «Эфир», «Лунная программа» пилотируемая. Все это направлено на одну цель – только повысить государственное финансирование нашей отрасли. Альтернативный вариант – это повышение коммерческих доходов, что на сегодняшний момент выглядит более сложной задачей, чем доставка россиянина на Луну или хотя бы в окололунное пространство. Но пока у нас получается, коммерческие заказы отваливаются, а у государства нет возможности повышать финансирование нашего космоса, поэтому вот у нас остается модное нынче слово «плато», на котором держится наша космонавтика. И наши космические технологии, хотя они во многом идут из Советского Союза, но они работают.
Хочу вас спросить еще про Дмитрия Рогозина. Его обычно принято ругать. Коррупция там, если верить Навальному, присутствует в Роскосмосе. А злые люди еще и насмехаются над Рогозиным и его песнями. Но, по идее, не худший ведь руководитель, управленец в действующей системе. Космодром Восточный все-таки строится, какие-то ракеты летают.
Вообще, да. Если его не слушать, если отписаться от Твиттера и не читать в новостях, что он сказал, и судить только по тому, как развивается российская космонавтика, в целом довольно неплохие результаты. Самый объективный показатель, о котором можно серьезно говорить, это безаварийный год. То есть 2019 год прошел без аварий ракет, причем пусков было, ну сколько там, 25-27, достаточно приличное число, и при этом 0 аварий. Это впервые там за 16, что ли, лет нашей космонавтике такое произошло, хотя при Комарове был год, когда 17 пусков было, по-моему, 15-й, и все равно смогли ракету там с кораблем разбить. А здесь все-таки получилось. И на Восточном зашевелилось, и вроде бы даже коррупционные скандалы стихли. Да, я, конечно, видел ролик про его дачу, но независимо от этого, вроде все делается. И даже вот тема, которая тоже часто обсуждается и критикуется с... как это там, Московским космическим центром, который на месте центра Хруничева предполагают строить, говорят, вот, да там все, распил, Роскосмос тратит деньги. Он строится не на деньги Роскосмоса. Это, в общем, такая многоходовочка Рогозина, он строится на деньги Москвы. А у Москвы, вот, в общем, денег-то, наверное, побольше, чем у Роскосмоса. Правда, там из этого гигантского центра, который уже не будет в виде ракеты, Роскосмос получит всего 25% площадей. Ну, пусть хоть так. И, в общем, не все так плохо получилось с этим местом. Вроде бы и полузаброшенные места в центрах Руничева обретут новую жизнь, и при этом космос что-то от этого получит. Так что здесь действительно, если не слушать, то очень толковый управленец получается. Ну, а то, что он говорит, в данном случае его можно оправдать именно тем, что он пытается как-то в глазах руководства президента, прежде всего, повысить значимость нашей космонавтики, а поскольку с экономикой не получается, с военной деятельностью, в общем-то, тоже плато, скажем так, остается пропаганда. Пропагандистские задачи нашей космонавтики имели большое значение в советские годы, и, собственно, благодаря этому достаточно щедро финансировалась наша космонавтика. И здесь Рогозин просто пытается решать эту проблему со стороны пропаганды, повышать пропагандистское значение нашего космоса. Отсюда все эти подстебывания американцев насчет РД-180 и двигателей. Отсюда ракеты с георгиевскими лентами и всем прочим. Но здесь даже это в настоящих условиях и в настоящей России довольно здравое решение. То есть я даже задумался как-то, а вот если действительно, если постараться способствовать, вот я популяризатор, я хочу, чтобы развивалась наша космонавтика. Что мне надо делать сейчас, чтобы как-то стимулировать повышение финансирования нашей отрасли? Я пришел к тому, что мне надо встать рядом с Рогозиным и говорить: да, американцы не летали на Луну, мы их разоблачим, дайте нам денег полететь и проверить. Это реально на сегодня самый эффективный способ. Но я, конечно, так не делаю. И даже вот недавно, дайте немного самую попиарюсь, недавно книгу выпустил «Люди на Луне», о том, что люди все-таки были на Луне. Надеюсь, Дмитрий Олегович прочитает ее и не будет больше рассказывать или в Твиттере там высказывать сомнения о том, что летали они или нет. Но его подход понятен мне, и пусть будет.
Внезапный получился финал с похвалой Дмитрию Рогозину. Хотя, ну, такой комплимент, как сравнить рака со щукой, конечно. Если чуть шире, то получается так. На фоне успехов Илона Маска видно, что российская космонавтика жива, но звезд с неба не хватает. Хотя, вроде бы, как раз этим она и должна заниматься. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем отца литературную премию из-за жестокости, которую он проявлял к ней в детстве. Мы поговорили с другом семьи Успенских о том, что там происходило. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания!